Юность Поллианны. Кассета шестая, сторона первая. Глава 24. Джимми проснулся. Внешне все говорили, что жизнь в лесу была просто замечательной, но внутренне... Иногда Поллианна задумывалась, было ли это только с ней, или на самом деле было что-то специфическое, необъяснимое напряжение между всеми. Она-то это чувствовала, и иногда ей казалось, что это чувствовали и другие. Причиной всему Поллианна считала был этот последний день пребывания там, с таким несчастным походом на источники. Несомненно, Поллианна и Джимми легко догнали Джемми и после значительных уговоров убедили его вернуться и пойти вместе с ними на источники. Но несмотря на отчаянные попытки всех вести себя так, словно ничего не произошло, ни у кого это не получалось. Поллианна, Джемми и Джимми, возможно, даже перестарались, а остальные, не зная точно, что произошло, в недоумении поглядывали на них, сознавая, что что-то не то, хотя и старались не показывать вида. И поэтому о счастливом времяпрепровождении не могло быть и речи. Даже аромат такого желанного рыбного обеда не произвел своего действия, поэтому сразу после обеда все направились обратно в лагерь. Возвратившись домой, Поллианна надеялась, что, может быть, здесь забудется этот несчастный эпизод с разъяренным буйволом. Но она не могла этого сделать, и поэтому не могла требовать и от других, чтоб они забыли. Взглянув на Джемми, она постоянно об этом думала. Она снова видела искаженное от отчаяния и боли лицо и ногти, вонзившиеся в ладони. Сердце ее сжималось и дошло до того, что одно его присутствие приносило ей боль. Полное раскаяние, Поллианна безжалостно признала себе, что больше не может быть с Джемми и даже говорить с ним. Но это не значило, что она больше с ним не была. Поллианна, конечно же, была с ним, и гораздо чаще, чем это делала раньше. Она казнила себя внутри и ужасно боялась, что он может угадать ее внутреннее отношение к нему. Она старалась ни в коем случае не потерять с ним дружбу и иногда даже искала общение с ним, хотя ей и не часто приходилось этим заниматься, так как Джемми, в свою очередь, все чаще и чаще искал ее общество. Причиной этому, как думала Поллианна, был все тот же инцидент с буйволом, хотя Джемми никогда прямо не говорил об этом. Он был веселее обычного, но Поллианне казалось, что за этой веселостью скрывается горечь, которую раньше она никогда не замечала. Она не могла не замечать, что он старался избегать общества других, и когда, наконец, они оставались одни, он вздыхал с явным облегчением. Поллианне казалось, что она понимает причину его такого поведения – после того, как он ей однажды признался, когда они наблюдали за всей компанией, играющей в теннис. «Понимаешь, Поллианна, никто не может понять так, как это можешь делать ты». «Понять?» Поллианна не сразу поняла, что он имел в виду. Минут пять они молча сидели, наблюдая за игроками. «Да, потому что ты тоже однажды... ну, тоже не могла ходить».
«А, да, я знаю». Протянула Поллианна, и она поняла, что, вероятно, ее внутренняя боль отразилась на лице, потому что мгновенно он переменил тему и весело засмеялся.
«Поллианна, почему ты не предлагаешь мне играть в твою игру? Я бы предложил, если бы был на твоем месте. Прости меня, пожалуйста. Это было просто свинство с моей стороны, так огорчать тебя».
Поллианна улыбнулась и ответила:
«Нет, нет, нет, конечно!»
Но она не забыла, просто не могла, и это еще больше заставило ее больше проводить время с Джемми и помогать ему как только можно. Я изо всех сил постараюсь показать, что я очень рада, когда он со мной», — дала она себе торжественное обещание, торопясь навстречу друзьям, так как настала ее очередь игры. Однако Поллианна была не единственной, кто чувствовал неловкость и напряжение. Точно так же чувствовал себя и Джимми Пендлтон, хотя также старался этого не показывать. В эти дни Джимми не был больше счастлив. Из беспечного юнца, чьи мечты были устремлены на строительство замечательных конструкций над бездонными пропастями, он превратился в тоскующего молодого человека с тревожным страхом, наблюдающим за соперником, как тот безжалостно овладевает той, которую он любил. Теперь Джимми отлично понимал, что он был влюблен в Поллианну. Он подозревал, что это было уже довольно давно. Конечно же, он оцепенел от ужаса, обнаружив себя в таком шатком и бессильном положении перед действительностью. Он сознавал, что даже его излюбленные мосты были легче пустоты по сравнению с улыбкой этих прелестных глаз и простых девичьих слов. Он понял, что самым прекрасным в мире сооружением будет то, что поможет ему пересечь пропасть страха и сомнения, которые он чувствовал между собой и Поллианной. Сомнения по отношению к Поллианне и страх по отношению к Джимми. До самого того момента, происшедшего на пастбище, он не понимал, как опустел бы мир, его мир, без нее. Только после этого дикого прыжка с Поллианной на руках он понял, насколько дорога она для него. В то мгновение, когда он крепко прижимал ее к себе, а руки ее были обвиты вокруг его шеи, он чувствовал, что она его. И даже в этот момент чрезвычайной опасности он распознал трепет величайшего блаженства. Затем, немного позже, он увидел лицо и руки Джимми. Для него это значило только одно — Джимми тоже любил Поллианну. И Джимми должен был стоять в стороне, беспомощный, привязанный к двум палкам. Да, так он выразился. Джимми сознавал, что если бы ему самому пришлось стоять в стороне беспомощным, привязанным к двум палкам, в то время как другой спасает его любимую девушку, он бы выглядел точно так же. В этот день Джимми возвращался в лагерь с мыслями, полными смятения, страха и мятежности. Страх появился тогда, когда он засомневался, не любит ли Поллианна Джимми. Но если бы даже она и симпатизировала ему немного, должен ли он стоять в стороне и предоставить Джимми без всякого труда увлечь ее, чтобы она полюбила его еще больше? Вот тут-то его душа и взбунтовалась. «Ну нет, конечно же, он этого делать не будет», — решил Джимми. «Мы еще посоперничаем». Затем, будучи совершенно наедине со своими мыслями, Джимми вдруг покраснел до самых корней волос. А будет ли справедливым соперничать? Может ли любой вид борьбы с Джимми быть справедливым? Джимми вдруг вспомнил, как в далеком детстве он вызывал новоприбывшего мальчика на драку за яблоко, которое они оба хотели. Затем, после первого же удара, он вдруг обнаружил, что у мальчика рука была искалеченной. И он тогда просто поддался и, конечно же, позволил этому мальчику отвоевать это яблоко. Но теперь он упрямо повторял себе, что этот случай совершенно иной, ведь речь шла совсем не о яблоке, это было счастье его жизни. А может быть, речь идет и о счастье Поллианниной жизни? Но, возможно, она совсем не любит Джимми, а любит своего старого друга Джимми, если он ей хоть разок даст понять, что он жаждет ее любви. А он ей даст понять, обязательно даст. Джимми снова весь покраснел и сердито нахмурился. Если бы только он мог забыть лицо Джимми в тот момент, когда он простонал эти ужасные слова, привязанные к двум палкам. Если бы... Но какая от этого польза? Драться он все равно не сможет. Он понимал это прекрасно. Он понимал, как в тот момент, так и позже, что ему ничего не остается делать, как только обратиться за помощью к Небесному Отцу и ждать. Он получит от него силу предоставить Джемме полную свободу, и если заметит, что Поллианна любит его, он оставит их и уйдет из их жизни, и они никогда не узнают ни один из них, как жестоко он страдал. Он опять вернется к мостам. Но ни один из них, даже ведущий на Луну, не сможет сравниться даже с моментом, проведенным с Поллианной. Он будет заниматься мостами. У него просто нет другого пути. Все это выглядело очень благородно и героически, и Джимми так разволновался, что его объял даже какой-то трепет удовлетворения, с которым он, наконец, заснул. Но быть мучеником по теории и на практике, увы, совершенно не одно и то же, как обнаружили многие страдальцы еще с незапамятных времен. Хорошо было принять это решение, когда он был один, в темноте ночи. Он готов был предоставить Джемме полную свободу. Но на другой день, когда почти постоянно он видел Поллианну с Джемме наедине, повторить это решение было почти невозможно. Он видел явное внимание со стороны Поллианны по отношению к юноше, и это почти сразило его. В глазах Джимми это все выглядело так, словно она очень сильно любила его, стараясь изо всех сил угодить ему, и проводила с ним все свое время. И вот однажды, как будто бы для того, чтобы развеять все его сомнения, Сади Дин заговорила с ним на эту тему. Все были на теннисной площадке. Сади сидела одна, когда неожиданно Джимми направился к ней. «Следующая партия твоя с Поллианной?» – спросил он. Она отрицательно качнула головой. «Поллианна сегодня больше не играет». «Не играет?» – нахмурился Джимми, который поджидал свою партию с Поллианной. «Почему?» Некоторое время Сади молчала, а затем не без труда произнесла. «Поллианна вчера сказала мне, что она считает, что мы слишком много играем в теннис, что не очень красиво по отношению к мистеру Керю, потому что он не может играть».
«Я знаю, но...»
Джимми беспомощно замолчал, а затем глубокая морщина пробороздила его лоб. В следующее мгновение он стоял растерянный, услыхав в голосе Сади какую-то натянутость, когда она сказала: «Но он хочет, чтобы она играла. Он не хочет, чтобы кто-нибудь из нас старался что-либо сделать для него, потому что это его сильно ранит. Она не понимает этого. Она просто не понимает. Но я-то вижу». Хотя она думает, что она понимает. Что-то в ее словах или манерах неожиданно отдалось болью в его сердце. Джимми, испытывающий, посмотрел ей в лицо, и с губ его готов был сорваться вопрос. Некоторое время он пытался удержать его, а затем, скрывая всю серьезность своего вопроса за шутливой улыбкой, он спросил:
«Но что, мисс Дин, вы не подразумеваете идею, что между ними есть особый интерес друг к дружке, не так ли?»
Сади бросила на него осуждающий взгляд. «Где были твои глаза? Она преклоняется пред ним. То есть они преклоняются друг перед другом!» Смущенно поправилась она. Джимми с нечленораздельными восклицаниями повернулся и быстро пошел прочь. Он не ручался за себя, поэтому не мог остаться на месте и не хотел больше говорить с Сади. Он повернулся так стремительно, что не заметил, что в этот момент Сади тоже торопливо отвернулась и стала разглядывать траву под ногами, как будто что-то ища. В этот момент Сади тоже совершенно не хотела разговаривать. Джимми Пендлтон старался убедить себя, что это совсем неправда, и то, что сказала Сади Дин, было просто выдумкой. Но несмотря на то, было ли это правдой или нет, забыть об этом он не мог. В его мыслях все это приобрело окраску,
И как тень появлялась перед его глазами всякий раз, когда он видел Поллианну и Джемми вместе. Он тайно наблюдал за их лицами и прислушивался к интонации голосов. Наконец он пришел к печальному заключению, что это была правда, что они в самом деле преклоняются друг перед другом, и от этого его сердце стало тяжелым, как свинец. Верный себе и своим обещаниям, он решительно отошел в сторону. «Жребий был брошен», — сказал он себе, — «Поллианна не для меня». Для Джимми наступили беспощадные дни. Не появляться в Харрингтонском поместье он не решался, чтобы не обнаружился его секрет. Быть с Поллианной теперь было пыткой. Даже Сади было неприятно быть, потому что никто иной, как Сади, открыла ему глаза. Для Джимми не было никакого убежища при сложившихся обстоятельствах, и он обратился к миссис Керрю. Миссис Керрю, однако, оказалась настоящей находкой, и единственное утешение находил Джимми только в ее обществе. Веселый или печальный, она всегда находила способ точно подстроиться под его настроение. И удивительно просто, как много она знала о мостах и их конструкциях, как раз о таких, которые он намеревался строить. Она была очень мудрой и чуткой, всегда знала, какое слово сказать в данный момент. Однажды он почти проговорился ей о пакете. Но Джон Пендлтон прервал его как раз в неудачный момент, и он не рассказал ей эту историю. Джон Пендлтон, как нарочно, всегда прерывал их в самый неподходящий момент. Так с досадой думал Джимми. Затем, вспомнив, что для него сделал Джон Пендлтон, он чувствовал себя неловко. Пакет – это была вещь, которая связана с детством Джимми, и о котором он никогда никому не упоминал, кроме Джона Пендлтона, и то только во время его усыновления. Это было нечто иное, как большой белый конверт, сильно пострадавший от времени и содержавший в себе тайну, сокрывавшуюся за огромной красной печатью. Конверт ему дал его отец. На конверте рукой отца была выведена следующая инструкция. «Моему сыну Джимми не вскрывать до исполнения 30-летия, исключая преждевременную смерть, когда конверт должен быть вскрыт немедленно». Было время, когда Джимми возлагал большие надежды на содержимое этого конверта. Но бывали и другие времена, когда он совершенно забывал о его существовании. В старые времена в приюте его величайшим страхом было то, что конверт обнаружат и отберут. В те дни он постоянно носил его при себе, спрятанным в подкладе пальто. В следующие годы, по совету Джона Пендлтона, он был спрятан в сейфе. «Потому что неизвестно, насколько ценным он может быть», — с улыбкой сказал Джон Пендлтон. «И во всяком случае, твой отец хотел, чтобы ты его хранил, поэтому не будем рисковать, чтобы не потерять его». «Нет, конечно! Конечно же, я не хочу его потерять!» — улыбнулся в ответ Джимми спокойно. «Но я не рассчитываю на то, что в нем содержится какая-то ценность, сэр. Бедный отец ничего не имел, чтобы предоставляло какую-либо ценность, насколько я помню». Об этом самом пакете Джимми и хотел рассказать миссис Керрю, если бы только Джон Пендлтон не прервал его. «Но, может быть, это даже и хорошо, что я не сказал ей об этом», — подумал про себя Джимми, возвращаясь домой. «Она бы могла подумать, что у отца в жизни было что-то не совсем правильное. А я бы не хотел, чтобы она так думала о моем отце». Глава 25. Игра и Поллианна. В первой половине сентября Керрю и Сади Дин распрощались со всеми и опять вернулись в Бостон. При полном сознании того, что она будет со всеми скучать, Поллианна глубоко вздохнула с явным облегчением, когда поезд плавно тронулся со станции Белдингсвилл, унося всех гостей. Конечно же, Поллианна никому не призналась в своих чувствах, и даже сама перед собой она извинилась в мыслях.
«Это совсем не значит, что я не люблю каждого из них с особой нежностью!»
Опять вздохнула она, глядя, как поезд, убегая, быстро скрылся за поворотом.
«Просто это от того, что мне постоянно так жаль бедного Джемми, и я просто устала. Я буду так рада вернуться в те прежние тихие дни с Джимми».
Однако Поллианна не смогла вернуться в те прежние спокойные дни с Джимми. Дни, последовавшие после отъезда Керю, были, конечно, тихими, но не с Джимми. Джимми очень редко теперь показывался в их доме, а если даже и приходил, то это был совершенно не тот прежний Джимми, которого она знала. Он был не в настроении, какой-то беспокойный и молчаливый, или наоборот, очень веселый и чересчур разговорчивый, но веселье это было какое-то нервозное. Для Поллианны его поведение было совершенно незнакомым, и она часто заходила в тупик. Вскоре и он уехал в Бостон, и потом, конечно, она не видела и его. Поллианна удивлялась сама себе, как сильно ей его не хватало. Даже простое сознание, что он был здесь, в городе, и что, может быть, когда-нибудь зайдет, было лучше, чем это унылое сознание, что его здесь нет. Даже непонятные его выходки и поведение, то унылое и мрачное, то неудержно веселое, были лучше, чем эта звенящая тишина и неприкаянность. И вот однажды она неожиданно поймала себя на мысли, отчего покраснели ее щеки и стыдливо опустились глаза.
«Итак, Поллианна Уитер!» — резко заговорила она с собой. «Ведь можно подумать, что ты влюбилась в Джимми Бин Пендлтон. Неужели ты больше ни о чем не можешь думать, кроме него?»
С этого момента и впредь она решила взять себя в руки, быть веселой и, конечно же, внимательной, и выбросить Джимми Бин Пендлтона из своих мыслей. Так уж случилось, что тетя Полли совершенно случайно помогла ей в этом. С отъездом Керю их основной источник доходов немедленно прекратился, и тетя Полли опять начала беспокоиться и вздыхать о их финансовом состоянии.
«Поллианна, я в самом деле не представляю, что с нами будет!» Часто говорила она со стоном. «Конечно, нас немного выручило это лето, и немножко поступило денег от нашего поместья. Но я не могу даже приблизительно предсказать, как скоро закончится вся эта напряженка, или у нас улетит все. Если бы мы могли хоть чем-нибудь заняться, чтобы иметь деньги».
После одного из таких диалогов, стонов и плача, на глаза Поллианне попался журнал, в котором объявлялся конкурс на лучшую историю, за которую победителю предлагался приз. Идея была довольно привлекательной. Призы были многочисленные и внушительные по размеру, а объявление было дано в таких ярких, убедительных, многообещающих фразах. Прочитав его, можно было подумать, что выиграть приз было самым легким делом в мире. В нем содержалось личное обращение, которое вполне могло относиться и к Поллианне.
«Это как раз для тебя, уважаемый читатель!» — гласило объявление.
«Если даже никогда раньше в жизни ты не писал ни одной истории, это не значит, что ты не сможешь этого сделать. Попробуй и увидишь. Не хотелось бы тебе получить $3000 или две, или хотя бы одну. Ты мог бы получить в конце концов $500 или уж на крайний случай 100. Почему бы не рискнуть?»
«Как раз то, что надо!» — воскликнула Поллианна, хлопая в ладоши. «Я так рада, что увидела это, и здесь написано, что я тоже могу это сделать. Я думаю, что я смогла бы, если бы очень постаралась. Надо сказать тете Полли, что ей не нужно больше волноваться».
Поллианна вскочила и уже прошла половину пути по направлению к двери, когда внезапная мысль заставила ее остановиться.
«Если хорошо подумать, а вдруг после всего и я не выиграю? Лучше будет, если я преподнесу ей сюрприз. И если я получу первый...»
В эту ночь
Поллианна уснула, планируя, что же она будет делать с 3000 долларов. На следующий же день Поллианна начала свою историю. Решительно, с полным сознанием всей важности дела, Поллианна вытащила большую пачку бумаги, остренько подстружила полдюжины карандашей и устроилась за большим старомодным письменным харрингтонским столом в гостиной. После того, как она нервозно изгрызла концы двух карандашей, она, наконец, написала три слова на красивом листе белой бумаги, лежащем перед ней. Затем она глубоко вздохнула, отбросила в сторону испорченный карандаш и выбрала другой, тоненький, зеленого цвета, с красивым наконечником. С задумчивым видом она долго рассматривала этот наконечник, хмурилась и размышляла. «Вот так дела! Интересно мне знать, откуда они берут свои названия?» — проговорила она почти с отчаянием. «Хотя, может быть, сначала мне нужно решить, что за история это будет, а потом уж придумывать к ней название подходящее. Во всяком случае, я постараюсь сделать так». Мгновенно она перечеркнула первые три слова и приготовила карандаш к предстоящей работе. Однако начало никак не получалось. Даже когда оно и получилось, то оно могло быть и неправильным, потому что через полчаса вся страница представляла собой не что иное, как сплошное зачеркивание, между которыми виднелись там и сям несколько невычеркнутых слов, повествующих историю. Как раз в этот критический момент в комнату вошла тетя Полли и усталыми глазами посмотрела на свою племянницу. «Еще что у тебя на повестке дня, Поллианна?» строго проговорила она. Поллианна засмеялась и виновато покраснела. «Ничего особенного, тетушка! Пока что не похоже, чтобы это было что-нибудь!» призналась она с печальной улыбкой. «А кроме того, это секрет, и я вам его пока не скажу!»
«Очень приятно! Можешь оставить его при себе!» вздохнула тетя Полли. «Но я сразу тебе скажу, что если ты пытаешься сделать что-либо с этими долговыми бумагами, которые оставил мистер Харт, то это бесполезно. Я уже дважды пересмотрела их сама».
«Нет, тетушка, это не бумаги. Это гораздо приятнее, чем все вместе взятые бумаги», триумфально произнесла Поллианна, склоняясь над своей работой. Она вдруг мгновенно представила себе, что можно сделать, когда эти 3000 долларов будут у нее в руках. В следующие полчаса Поллианна опять писала и зачеркивала, опять жевала карандаш, затем с притупленной, но не с исчезнувшей отвагой, она собрала всю бумагу и карандаши и вышла из комнаты. «Я думаю, что у меня получится лучше, если я останусь совсем одна наверху», — думала она, торопливо идя по коридору. «Я думала, что я должна этим заниматься за столом, как в библиотеке, но почему-то стол мне в это утро совсем не помог. Попробую на подоконнике в своей комнате». Но, судя по исчерканным страницам, выпадавшим из Поллианниных рук, подоконник не оправдал ее надежд и не наполнил ее никакими вдохновенными мыслями. Пролетели еще полчаса, и Поллианна вдруг обнаружила, что настало время обеда. «Ну ничего, я рада, что хоть что-то сделала», — вздохнула она про себя. «Я, наверное, с большим успехом приготовлю обед, чем эту историю. Не потому, что я не хочу этим заниматься, а просто я не имела и малейшего представления, что это ужасная работа, а не просто история». В течение следующего месяца Поллианна упорно трудилась, но скоро она должна была признаться, что, подумаешь, просто история была совсем не пустяковым делом. Поллианна была не из тех, которые, положив руку на плуг, оглядываются назад. Да и кроме того, этот 3000-й приз или любой другой, на случай, если она не выиграет первое место, не давал ей покоя. Даже 100 долларов была значительная для нее сумма. И так день за днем она писала, стирала, перечеркивала и переписывала, пока, наконец, не закончила и аккуратненько сложила стопочкой свои драгоценные листочки. А история? Ну, какая уж получилась! Затем, не без опасения, она отнесла свои манускрипты к Милли Сноу, чтобы та их перепечатала.
«Читается вроде бы легко, смысл тоже есть», — неуверенно думала про себя Поллианна, торопливо направляясь к коттеджу, в котором жили Сноу. «Да и это на самом деле интересная история о самой хорошенькой девочке. Но где-то и что-то чувствуется не совсем так. Боюсь, что это не только мое воображение. Во всяком случае, я больше не рассчитываю на первый приз. Тогда я не буду очень расстроена, когда получу какой-нибудь поменьше».
Всякий раз, когда она направлялась к Сноу, она думала о Джимми, потому что как раз недалеко от их коттеджа, на обочине, она впервые увидела его, несчастного, маленького беглеца из приюта. Но это было много лет назад. Сегодня она опять подумала о нем с замиранием сердца. Затем, гордо подняв голову, так она теперь поступала, когда ловила себя на мысли о нем, она подошла к порогу коттеджа и позвонила. Как и обычно, Сноу очень тепло и приветливо встретили Поллианну, и так уж повелось, при всякой встрече они опять вспоминали ее игру. Ни в одном доме Белдингсвилла с такой ревностью не играли в игру, как в этом. «Ну а теперь расскажите, как у вас идут дела?» — спросила Поллианна, когда закончила говорить о деловой части своего визита.
«Замечательно!» — просияла Милли Сноу. «Это уже третья работа, которую мне принесли на этой неделе. Ох, мисс Поллианна, я так рада, что ты заставила меня научиться печатать на машинке, потому что я могу этим заниматься прямо здесь, дома. И все это только благодаря тебе».
«Ничего подобного!» — весело возразила Поллианна. «Но это так! Прежде всего, я бы ни за что не смогла этим заниматься, если бы не твоя игра. Потому что маме после этого стало намного лучше, понимаешь? И у меня появилось немного времени для себя. А потом, это же ты посоветовала научиться печатать и помогла мне купить пишущую машинку. Но разве это не значит, что всем этим я обязана тебе?»
Но Поллианна опять возразила. На этот раз ее прервала миссис Сноу, сидящая в инвалидной коляске возле окна. Она говорила так искренне и сердечно, что Поллианне ничего не оставалось делать, как только выслушать то, что она говорила.
«Послушай, детка, я не думаю, что ты вполне даешь себе отчет в том, что ты сделала. Но я бы хотела, чтобы ты знала. Сегодня в твоих глазах есть что-то такое, чтобы я не хотела в них видеть. Тебя что-то преследует и беспокоит. Я понимаю, это легко прочитать. И неудивительно, смерть твоего дяди, состояние тети и другое. Я не буду об этом говорить, но есть то, что я бы хотела тебе сказать, моя милая, и позволь мне это сделать. Я просто не в состоянии видеть эту тень в твоих глазах и не сказать тебе о том, что ты сделала для меня, для всего нашего города и для бесчетного количества людей, встречавшихся с тобой».
«Миссис Сноу!» – запротестовала Поллианна с неподдельным огорчением. «Да, я прекрасно понимаю, о чем я говорю», – величественно кивнула собеседница. «Прежде всего, взгляни на меня. Не ты ли нашла меня раздражительной, капризной, неприятной женщиной, которая никогда не хотела того, что ей предлагали, пока не узнавала о том, что она не имела? И не ты ли открыла мне глаза, принеся три различных блюда, чтобы я хоть один раз могла иметь то, что я хотела?»
«Ой, миссис Сноу, неужели я в самом деле была такой дерзкой?» — пробормотала Поллианна, краснея от смущения.
«Это не было дерзостью», — спокойно возразила миссис Сноу. «Ты не имела намерения дерзить, и поэтому-то все и изменилось. Ты не проповедовала так же, моя милая. Если бы ты начала с проповеди и увещаний, то никогда не смогла бы заставить меня играть в игру и никого другого, я уверяю. Но каким-то образом ты увлекла меня за собой, я стала играть, и вот посмотри, какое действие это все на меня оказало. А взгляни на Милли, я чувствую себя необыкновенно лучше, могу сидеть в этой коляске, передвигаться по комнатам в ней, взять, что мне необходимо,
Это так много значит, когда надеешься на себя и даешь возможность окружающим тебя немножко вздохнуть. Да, я имею в виду Милли. Да и доктор сказал, что все это благодаря игре. А сколько других? То множество, которое живет здесь, в этом городе, о которых я постоянно слышу. Нелли Маханей сломала косточку в кисти руки и была очень рада, что это не нога, что с рукой намного легче. Старушка, миссис Тибетс, потеряла слух, но она так рада, что это не зрение, что она просто счастлива. А помнишь косоглазого Джо, которого все называли косой Джо из-за его характера? Ничем невозможно было ему угодить, как было и со мной. И вот кто-то рассказал ему про игру, и говорят, что это стал совершенно другой человек. И послушай, миленькая, это только наш город, а что в других местах? Вчера пришло письмо от моей двоюродной сестры из Массачусетса, и она все мне рассказала о миссис Том Пейсон, которая раньше жила здесь. Ты их помнишь? Они жили по пути на Пендлтонский холм. «Да, о да, конечно же, я помню их!» — воскликнула Поллианна. «Так вот, в ту зиму, когда ты была в санатории, они переехали в Массачусетс, где живет моя сестра. Она их очень хорошо знает. Она говорит, что миссис Пейсон рассказала ей о тебе, и как твоя игра в радость практически спасла их от развода. И теперь не только они сами играют там, но они научили многих других играть, а те еще следующих. И видишь, детка, невозможно сказать, когда твоя игра в радость может остановиться. Я хотела, чтобы ты это знала. Я подумала, что это может помочь даже тебе играть в нее иногда. Не думай, что я не понимаю, что даже для тебя иногда бывает очень трудно играть в твою собственную игру». Поллианна встала. Она улыбалась, но в глазах блестели слезы, когда она на прощание протянула руку. «Спасибо, миссис Сноу!» — с дрожью в голосе проговорила она. «Иногда и правда трудно, и, может быть, я нуждалась в помощи со стороны в моей собственной игре. Но как бы то ни было, теперь...» И глаза ее загорелись прежними радостными огоньками. «Если я когда-нибудь подумаю, что не могу больше играть сама, я всегда могу вспомнить и порадоваться тому, что есть люди, которые в нее играют». В этот день Поллианна шла домой немного спокойнее. Тронутая словами миссис Сноу, она все же чувствовала затаенную грусть. Она подумала про тети Полли, которая так редко теперь играла в эту игру. И ей стало интересно, всегда ли она играла в нее, когда была возможность. Может быть, я не была осторожной, постоянно ища радостную сторону в словах тети Полли. Виновата, подумала Поллианна. И, может быть, если я стану играть в игру сама, то и тетя Полли иногда будет подключаться. Во всяком случае, я теперь попробую. Если я не буду следить за собой, то все окружающие меня люди будут играть в мою собственную игру лучше, чем я сама.
Глава 26. Джон Пендлтон. Как раз за неделю до Рождества Поллианна отправила свою аккуратно отпечатанную историю на конкурс. Объявление конкурса гласило, что победители будут объявлены только в апреле, и Поллианна настроилась на долгое ожидание с характерным ей философским терпением. «Не знаю почему, но я так рада, что это будет не скоро», — говорила она себе, — «потому что всю зиму я могу воображать, что я займу первое место, получу первый приз вместо всех остальных, которые мне причитаются. Хотя, конечно, при любом из них я не буду чувствовать себя несчастной. И пока я ничего не знаю, я не буду заранее страдать все эти долгие недели ожидания. А тогда я, возможно, смогу радоваться и самому маленькому». То, что она вообще может не получить никакого, в ее расчеты не входило. История, так аккуратно отпечатанная Милли, выглядела для Поллианны почти так же, как и изданная. Рождество в этом году было не совсем счастливым событием в доме Харрингтонов, несмотря на все старания Поллианны сделать его настоящим праздником.
Тетя Поля категорически запретила любое празднование и дала понять свое отношение настолько ясно, что Поляна не рискнула сделать даже мельчайшего простенького подарка. Вечером перед Рождеством пришел Джон Пендлтон. Миссис Чилтон удалилась в свою комнату, а Поляна, измученная в буквальном смысле отношением своей тети, радостно его приветствовала. Но даже и в этом маленьком янтарном зернышке радости она обнаружила муху, потому что Джон Пендлтон принес с собой письмо от Джимми. В письме, кроме планов, которые они вместе с миссис Керри устроили для празднования Рождества в доме рабочих девушек, ничего больше не было. У Поляны совсем испортилось настроение, и в этот вечер она не в состоянии была слышать о праздновании Рождества, а особенно о Джимми. Джон Пендлтон, однако, не собирался прекращать эту тему даже и после того, как письмо было прочитано. «Они просто замечательные деятели!» – воскликнул он, складывая письмо. «Да, конечно!» – пробормотала Поляна, стараясь говорить с видимым энтузиазмом. «И это как раз в эту ночь, не так ли? Я бы с удовольствием заскочилась к ним сейчас!»
«Да!» – опять пробормотала Поляна с еще более деланным энтузиазмом.
«Я думаю, что миссис Керри знала, что она делает, когда пригласила Джимми, чтобы он ей помог!» Усмехнулся гость. «Но мне интересно, как это понравится Джимми – играть Деда Мороза перед полсотней молодых девушек сразу?»
«Ну почему? Конечно же, ему кажется это замечательным!» И Поляна слегка подняла голову.
«Может быть, но все-таки есть небольшая разница – это не мосты строить. С этим ты должна согласиться!»
«О, да!»
«Но я уверен, Джимми!» И бьюсь об заклад, что эти девушки никогда лучше не проводили время, чем то, которое он им сегодня устроит.
«Да, конечно», – заикаясь, сказала Поляна, стараясь держать ненавистную дрожь в голосе, которая появилась так не кстати. Поляне трудно было удержаться, чтобы не сравнить свой скучный вечер в Билдингсвилле, проводимый ни с кем другим, а именно с Джоном Пендлтоном, с теми 50 в Бостоне, которые были с Джимми. Воцарилось короткое молчание, во время которого Джон Пендлтон мечтательно уставился на огонь, весело пляшущий в камине.
«Она замечательная женщина, миссис Керри!» Наконец проговорил он.
«Да, конечно!» На этот раз энтузиазм в голосе Поляны был естественным.
«Еще до этого Джимми писал мне о том, что она сделала для этих девушек», продолжал Джон, все еще глядя на огонь. В предпоследнем письме он подробно писал о ней, о ее работе. Он говорит, что всегда уважал ее, но не так, как теперь, когда он увидел, кто она есть на самом деле.
«Она просто прелесть! По-другому миссис Керри нельзя назвать!» Тепло и с чувством проговорила Поляна. «Она во всех отношениях милая, и я очень люблю ее!»
Продолжение слушайте на обратной стороне этой кассеты.